Здравствуйте,
Анал.
дорогие товарищи, здравствуйте. 11 утра, изолента живьем выходит в интернете и через 3, а через 4 минуты на радио. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Дмитрий Юрьевич, подтяжки, как свои. Прекрасно, прекрасно. Скажи, это ты на стиле или есть какая-то функция у них?
Я же похудел. Я же похудел уже на 9 килограмм. Через это все штаны стали малые, я из них выпадаю.
Наоборот, велики.
Да,
подожди, а что ты, а зачем ты похудел на 9 килограмм?
Ну, мы ведем ожесточенную борьбу с животом, чтобы быть стройными, как английские джентльмены.
А, но... то есть ты прям-таки осознанно взял и похудел на 9 килограмм?
Ты честно
говоря, бесишь своей силой воли. А что ты сделал для этого? Давайте марафон от Гоблина.
Ну, я, кстати, похудел больше, чем на 9. Я похудел, наверное, на 12 с начала года.
На 12 с начала года. Слушайте, вы, честно говоря, какие-то монстры рока. Интересно, кстати, почему я вижу только Дмитрия Юрьевича.
С февраля, кстати.
Вижу только Дмитрия Юрьевича, а не вижу... вот это удивительно, конечно. Почему-то не вижу... Да, я вот вообще никого, теперь вообще никого не вижу.
А тебе и не нужно видеть никого, Александр, кроме Дмитрия Юрьевича.
Зачем? Согласен, да. Согласен. Ну, короче, не вижу никого. 12 килограмм.
Теперь, у нас просто теперь новая градация. По высоте мудрости каждый видит только того, кто мудрее него. Вот, собственно, и все.
А, это интересно.
То есть я, например, вижу вас всех. Трофим не видит никого. Вот. Дмитрий Юрьевич видит Трофима, ты видишь Дмитрия Юрьевича, но Трофима... А, ну, по идее, должен видеть и Трофим.
Нет, я еще не дорос, мне вот эта высота не взята. Слушайте, да вы на всю изоленту 20 килограмм потеряли на двоих.
Да, мы можем.
Вот, поэтому...
Саш, мы с тобой конечно... это компенсировали с лихвой.
Ты понимаешь, если где-то убывает, то где-то прибывает. Так что, Александр...
Я думаю, что мне не похудеть никак?
Вот в чем дело. Нет, я скинул 5, и то ходил гордо. Оказалось, это вообще ни о чем. Ни о чем, да. А скажи, Дмитрий Юрьевич, раз вот мы начали марафон платный, и ты у нас такая новая Блиновская, только в области похудания, а ты что делаешь? Ты не ходишь в оранжерею теперь? Или ты, может, ходишь, но не ешь?
Первонаперво, те занятия спортом не приводят ни к чему. Как ты понимаешь, то есть у меня там беготня с палками по утрам, у меня там штанга, лежа, приседания, ни к чему не приводят. Никакому похуданию не приводят.
Никогда, да. Только еда.
А вот не жрать сразу приводит.
Да, это, кстати, правда. Вчера имел диалог тут, да, по поводу живота. Извини.
Ну, я прописал есть 2 раза в день. 2. Один раз я ем вечером, ну, в смысле, ужин, а чтобы между ужином и следующим приемом пищи было 16 часов. Вот,
и работает? То есть я ем
20, да, работает.
В 22, а дальше в 14.00. Ну, то есть не завтракаю. Но я по утрам и так не особо есть хочу. То есть это в армии приучили, что там, если не позавтракаешь, то потом без еды останешься вообще, и надо обязательно жрать, а по утрам есть не очень хочется. Ну вот, не ем. Приехал на работу, записали ролик, после этого пообедал. И вот, не поверишь, там прям это... И сало все стремительно уходит. Живот, правда, держится до последнего. Худеешь концентрически, там голова, руки... Ноги, уже ноги, я не знаю, как у паучка, а жирное брюхо.
Блин.
Поехали. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Пятница. Ой, пятница, господи, чего пятница? Суббота уже. 15 июля, 11 часов 4 минуты. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Субботний состав. Доброе утро всем.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро всем, доброе утро.
Дмитрий Юрьевич рассказывал нам рецепты похудания, кто не знает. Это, кстати, крутая вещь, интервальное голодание. Очень крутая штука.
Да, у нас сегодня просто, понимаете, эфир знатный. Все делятся, кто сколько похудел. Вот, и только Трофим делится, сколько он набрал. В принципе, мы попали в этот возраст замечательный, когда мы начинаем... И вроде бы на пляж мы уже не выходим. И вроде готовиться нам не к чему. И все равно, значит, Петр Алексеевич Лидов 12 килограмм куда-то спрятал. Дмитриевич Пучков 9, я, значит, ну, наврал, что 5, реально 4, и вот только... И вот только один Трофим, нормальный мужик, который сказал, да идите вы все в задницу, я ничего не буду. Мой вес, мои
плюс
богатства.
Плюс 25.
Мои КГ, мои богатства. Сказал, спел Трофим. Вот, и на этом. А как вы думаете, друзья мои, вот знаете, вот у меня есть теория, и вы, может быть, ее поддержите, либо нет, что вот вся эта возня с ЗОЖем и особенно с фитнесом в значительной степени стала такой всеобъемлющей и массовой после того, как появился богомерзкий Инстаграм, когда люди выложили тела во всеобщий доступ, и вот условная Марья Ивановна вдруг увидела, что Клавдия Петровна, которая ее ровесница, выглядит в разы лучше. И показала, вот, и муж ей это показал, говорит, посидев на странице Клавдии Петровны, и Марья Ивановна это увидела, сказала, а что ты тут сидишь на странице, просто так наблюдаю. И когда люди выложили в доступ вот это все и стало реально сравнить себя с другими, то сравнение как-то всех огорчило, и все побежали заниматься здоровым образом жизни. Что это вот причины, а не только желание там, долголетия или еще какие-то там. Потому что стало как бы так западло. Раньше никто не видел, под одеждой все было спрятано, ну и там, ну, на курорт же не наблюдаешь особенно. А тут раз, и все одноклассники, однокурсники, коллеги по работе, все абсолютно показали, кто что достиг. Есть у вас вот соображение, что это именно так было?
Нет, думаю, что нет. Во-первых, таких людей, которые кто себя в узде держать может, их очень и очень мало. Попытки соответствовать, ну, естественно, предпринимаются. Вот у меня есть друган, он постоянно, о, я за этот месяц на 13 килограмм похудел. О, диета закончилась, я за этот месяц 17 килограмм набрал. И вот эти качели постоянно, а это зачем вообще? То есть оно подразумевает, это здоровое питание, оно должно быть постоянное, то есть чтобы у тебя там ничего так не болталось, а вот это сбросил 10, набрал 15, оно, по-моему, несет только вред. То есть, ну, людей таких мало. Даже тех, кто зарядку по утрам делает, их же тоже мало. Просто зарядку, так сказать. И самое главное, они... Этот самый фитнес, оно же от глагола to fit, то есть это подходящий, пригодный для... физической работы, так что не красавец, а подходящий и пригодный. То есть это именно физкультура, не какой-то там спорт, а физкультура. Как ты при этом выглядишь? Ну, наверное, можно выглядеть лучше. Ну, вот как-то так. У нас нет, нет, вообще никак. Я ж теперь это, понимаешь, когда толстое пузо, и ты наклоняешься завязать шнурки и перестаешь дышать, потому что живот там все, а потом разгибаешься и пыхтишь, как паровоз от завязывания шнурков. Ну, это безобразно. А теперь я хожу, смотрю, сколько вокруг жирных, а они просто все, как ты понимаешь. Меня еще по молодости удивляло, что когда в англоязычных книжках там встречается пара друзей, там, о, у тебя там 10 фунтов лишних, 7, 10, ладно, 8,5. То есть люди, во-первых, на глаз это видят, оценивают, знают, что этого не должно быть. Ну, в общем, это вот здравый подход, да. Но, повторюсь, решается только едой. Все эти спортивные упражнения, это, так сказать, приложение.
Вот. Ну, хорошо, хорошо.
Да, мы попросили слушателей задавать вопросы к сегодняшнему эфиру. У нас в канале секретном «Изолента плюс», и вопросы есть. И есть вопросы и к Дмитрию Юрьевичу, и к Александру Евгеньевичу.
И можем, у меня вопросы есть начать. Вам тоже.
Ну да, ну, давайте.
Да, и тут есть еще один вопрос такой по специфике как раз Александра и Дмитрия Юрьевича. Вот нам он сейчас пришел. Давайте я быстренько зачитаю. Он короткий, на самом деле просто мнение интересно. Да. Дмитрий напишет. Всем привет. Возможно, будет интересно. На Рутуб внезапно появились тонны зарубежных фильмов и сериалов. Лента пишет, что туда уже залили «Ведьмака», «Черное зеркало», «Ход королевы» и кучу другого добра на фоне ухода западных правообладателей. Я проверил, «Ведьмак» действительно есть. Ой, господи, «Черное зеркало» есть, только что проверил. Что думаете об этом? Хорошо это, плохо, нормально, ненормально? Или как это, жизнь покажет? Дмитрий Юрьевич.
Ну, с моей точки зрения, странно. То есть, я считаю, что официальные структуры в этом участие принимать не должны. Надо, так сказать, хранить хорошую мину при плохой игре. То есть, на торренты, ну, лейте спокойно. Отмените все запреты на торренты. Пусть люди оттуда черпают. Но раз такое происходит... Как говорится, руководству структур виднее. Считают нужным делать так, пусть делают. А эти гады у нас Миллиард долларов отмели, вот пусть отвечают.
Ну, слушай, что... Да, я тоже
именно считаю странно. Да. Именно про импортные, где правообладатели как бы уходят из России и запрещают.
А. Да, я понимаю, но мы это же в любом случае бьет и по российскому контенту, потому что когда у тебя есть возможность бесплатно посмотреть кучу другого контента, ты за отечественный платить не будешь. Не будешь платить за отечественный, отечественный контент производиться не будет. Mm-hmm. А, не будет производиться отечественный контент, огромное количество людей останется без работы. Мы же думаем, что кино оно само по себе снимается, и искусственным интеллектом нет. Это осветители, это монтажеры, огромное количество людей, помимо там, звезд кино, режиссеров и сценаристов. Вот это просто огромный, огромный рынок и огромное количество людей, которые тем самым зарабатывают на свои семьи. Но вот, если будет выложено очень много зарубежного контента бесплатно, помимо уж торрентов, на которые, ладно, но этот человек идет уже, он идет осознанно, идет что-нибудь там украсть. Ну, это же воровство все равно, так или иначе. Вот. А если это будет еще в Рутубе, зачем? Потом когда-то у нас восстановится отношение, я уверен. Рано или поздно, это же не будет вечный конфликт, это тоже не будет, правильно? Ну вот, и поэтому тогда понятно, что хочется посмотреть зарубежные фильмы. Хорошо бы, уж если да, мы смотрим зарубежные фильмы и смотрим их без особых прав, окей, тогда давайте мы за это будем кому-то платить деньги. Потому что, опять же, в кино же такая ситуация происходит. Кинотеатры продемонстрируют зарубежный фильм, кинотеатр все забирает себе. И при этом идет российский фильм. Кинотеатр обязан половину отдать. Какой он будет фильм показывать? Зарубежный, естественно, само собой, ему зачем это? Ну вот, поэтому я понимаю, что предлагаю некую утопическую историю, когда запираться государство забирает деньги себе, но мне хотя бы тут было, знаете, вот, понятийно, мне было бы ясно, как это работает. А когда просто вывалили зарубежный контент, это бьет, прежде всего, по отечественному производителю. Хотя, вот если они найдут, как за деньги посмотреть Mission Impossible, ну, понятно, что мне придется смотреть его, знаешь, бесплатно. Вот.
Но это, ну, Саша, я тут должен подчеркнуть, что это не Рутуб, да. Это на Рутуб. То есть это частный аккаунт, там Вася Пупкин приходит и у себя в канале выкладывает.
Прошу прощения, я не понял этого. Я извиняюсь.
Просто это не баня.
Ну, тут вопрос, что с этим делать. Ну, может быть, Рутуб тем самым набирает свою базу.
Ну, им надо, да.
Да. Вот, повторюсь, здесь основная проблема не этическая, проблема просто сугубо понятно, русский контент провалится, если западный будет в огромном количестве бесплатно, и все. Ну, это же провалится. Ну, просто будет с ним-то сложно, чуть сложнее. Понятно, а его много понятно. И хорошего. Понятно. Он библиотекарь выше, будет классный сериал. Не знаю, еще пока одну серию посмотрел только.
Спасибо, Саш. Петр, вопросы? Да, там же были у тебя.
Да, вопросов много. Какой-то у меня тут.
А нам тут начали писать.
Какой-то прибрать гейн, я не знаю, что это такое. Я покручу.
Это ручечка такая у тебя. Гейн на ней написан.
У меня ничего там не написано, они все
на усилителе микрофонном.
Ну ладно, давайте, вопросов много, они в основном касаются политики, Украины и так далее, но есть и другие. Так, ну давайте начнем. Давайте так коротко, если не в курсе, то будем просто пропускать, потому что такие вопросы, я не очень понимаю вообще о чем. Дмитрий Шилин, как можете оценить выпад Гурулева-Попова в свете истории с ЧВК «Вагнер» и, в принципе, имеющуюся критику Министерства обороны со стороны околовоенных персонажей, а также критику непосредственно военных? Это глупость, неуклюжая попытка исправить ситуацию или измена? В неопытность, непонимание ситуации генералом-депутатом не особо верится. Ну, можно обобщить про критику армии вообще в целом, как вы
понимаете. Ну, резко отрицательно. То есть армию критиковать изнутри нельзя. Это все решается внутри специфическими способами. Вот эти вот выступления на публику, Шойгу, дай снаряды, или там, мои дорогие гладиаторы, я вас люблю, это недопустимо, принципиально недопустимо. В армии нет демократии, это мегатоталитарная структура, заточенная под приказы и их исполнение. Не ваше дело, почему отдается вот такой приказ. Там все эти сказки, не производилась ротация, ну, давай произведем, и фронт сразу сломают и прорвут. Давай произведем. Ты такой умный, елы-палы. Ну, там стыдно слушать людей. Далее, ну, нельзя подобные вещи делать. Ни для друзей, ни для кого. Если ты что-то в интернет отправил, опубликовал, это значит, увидят все. И если твой войсковой товарищ взял твой ролик и дальше оттащил на телевизор, и вся страна это увидела, поздравляю, виноват в этом ты, а не кто-то другой. То, что там вывели, так сказать, с должности, ну и что такого, что произошло-то? Что, младшие сержанты отправили, что ли? или остался генералом. Ну, как-то странно вообще. Все, вытаскивание всего вот этого на публику, оно ведет к смуте в головах. Но... А ведет к этому, ведут к этому нехорошие действия. Если ты организовал военный мятеж, то что с тобой должны делать? Судить или в Кремль приглашать? Ну, раз в Кремль приглашать, ждите, что будет дальше. Это все, так сказать, явление одного порядка. Происходящее печально, такого быть не должно. Смуты быть в войсках не должно. Не солдат определяет, какие ему правильные приказы дают, неправильные. Если он начнет определять, все, армии кранты и государству кранты. Ну, люди, которые к этому ведут, я надеюсь, они все-таки это делают неосознанно от непонимания того, как работает интернет. Вот как-то так.
Я добавил еще, это довольно странно, действительно, со стороны высокопоставленных людей, потому что они прекрасно понимают, как вообще работает вся система. Ну, смотрите, есть, например, Совет Безопасности. Совет Безопасности определяет, значит, военную политику, которая включает в себя гораздо больше, чем просто боевые действия. Это и экономика, это там и разведка, и много чего. А дальше, на уровне даже генерального штаба, даже мне, человеку не вникающему в это, понятно, что, например, если проводится какая-то операция, это большой масштаб. И в рамках этой операции, значит, совершенно не обязательно, чтобы каждый генерал даже знал задумку всей операции. То есть смысл армии вообще в том, что вверенные там войска командующим, они четко выполняют приказы. Ну, например, да, может быть такая ситуация, что нужно сделать отвлекающий маневр. И тогда командующий, например, принимает решение послать какое-то подразделение практически на верную гибель. Это часть войны. И если в этот момент, значит, и офицер, возможно, это понимает, может быть, не понимает, он может вообще об этом не знать. Но как раз вот здесь пример того, что если в масштабах операции, там, сражения и так далее, дальше там следующий уровень, бой и прочее, начинает каждый, значит, рассказывать о том, как там, чего надо, куда и чего не хватает, то это, конечно, хаос и бардак. И это совершенно неправильно. Пример с тем же Пригожиным, да, когда он критикует Шойгу, министра обороны. Министр обороны, на секундочку, отвечает за военное строительство, за реформу армии, за перспективы ее развития там, на 10 лет вперед, за увеличение численного состава на, не знаю, там, вот до 1,5 миллионов, за призыв, за снабжение, за огромное количество стратегических вещей, за исход действительно всей кампании, например, в временных рамках, там, допустим, 2 лет. Вот. И, конечно, если каждый будет кричать министру обороны в отставку, потому что у меня патроны кончились, но это, мягко говоря, странно. И это, конечно, говорит о полном непонимании того, как оно должно работать. Вот. Это конечно, дико просто. Как-то.
А да. Скажите, дорогие друзья, 2 вопроса с этим. Первое. Верите ли вы, что это возможно в условиях уже развитого интернета избежать, что мы просто никогда уже не вернемся в те конфликты и в те войны, и не обязательно войны, даже в мирное время, когда что-то будет происходить без такого обсуждения. Что это просто невозможно, что мы вошли в новую реальность. Что, согласись, когда ты читаешь каждое утро по сообщению там, телеграм-канала, значит, «Зеленые листья», Ми-6 в секретном послании заявил о том-то. То есть ты Ми-6, вероятно, секреты выкладывают сначала в телеграм-канале, а потом уже самостоятельно как-то с этим работает. Что уже все уже знают точно, где будет там происходить, не знаю, то ли иное, та или иная высадка десанта и так далее. Что вы просто вошли в ту реальность, в которую это уже не избежать. И что...
Я, Саша, можно я быстро скажу, потом ребята добавят. Я бы вот что сказал, что это...
И у меня второй еще будет потом.
Это часть войны всегда. Информация, дезинформация, ее распространение – это не вопрос. Ну, например, предположим, некий самодеятельный военный корреспондент видит, что какая-нибудь часть покидает свои позиции. И, значит, начинает раздувать панику, что все пропало, мы отходим, укры поперли. Вот. Он не знает, ни он не знает, ни командир не знает, никто из этих людей даже близко не знает, в чем заключается этот маневр. Возможно, ну, там могут быть масса вариантов, никакого отношения не имеющие к его паническим настроениям. Но он начинает эту панику раздувать. По большому счету, это ни на что не влияет. Ну, потому что такие же, как он, диванные аналитики поорут и перестанут. За одним исключением. Если это достигает масштабов, когда это начинает влиять на боевой дух там, солдат, когда это раздувается, что, значит, вот там все пропало, вступает какая-нибудь тяжелая артиллерия, требует всех в отставку и так далее. Вот в этом случае это, конечно, хреново. Вот. А так, ну, по большому счету, сам вот этот шум, он, конечно, от того, что дети покричат там что-то в интернетах, ничего не изменится. Но опасность есть, ее, конечно, надо купировать. Поэтому здесь, если вдруг бы верховный главнокомандующий по каждому, значит, выступлению отставного генерала снимал бы министра обороны, ну, это было бы довольно тяжело и быстро бы закончило всю, так сказать, все боевые действия на Украине у нас. В плохом для нас смысле. Дмитрий Юрьевич, добавишь?
Да, но именно к вопросу, не кажется вам, что это будет теперь вот так всегда, что за это ничего не сделано?
Оно всегда так и было. Там то листовки разбрасывали, то еще что-то. То есть всегда эта работа ведется. Просто здесь может быть больше бардака, там такого неконтролируемого слегка, но на то есть специальные службы, чтобы их купировать, и понимающие люди, которые не придают этому значения. Дмитрий Юрьевич, да.
Ну, слушай, с моей точки зрения, ну, не было у нас интернета никогда, и ни у кого его не было, да. А тут вдруг появился. Ну, соответственно, открылась, так сказать, ну, некая новая грань реальности. Помогает ли эта грань улучшению государственного управления? Ну, в некоторых вещах помогает, да. Ну, например, там, мгновенная реакция, вот яма, ее заделать надо, тут какой-то пандус приделать, еще чего-то. Все, связь власти с народом, она резко ускорилась и улучшилась. Но при этом, это у нас-то особенно сильно заметно, при этом тот факт, что мнение какого-то неизвестного идиота должно иметь какой-то вес, мнение, не знание, не понимание, мнение. И, так сказать, следующий факт, что мнение пятиклассницы и академика имеют абсолютно равный вес.
Да еще хорошо, если равные, Дмитрий Юрьевич. А если у пятиклассника этот какой-нибудь блогер, там, миллионник, дебил, это не равный.
Мало что ваш там академик набуровил, а вот Василий считает не так, и мы за Василия. Это манипуляция общественным мнением. Ну, в определенных рамках она, наверное, допустима. Пока группки идиотов рассказывают друг другу про плоскую землю, вот пока это не выходит за границы группки идиотов, это допустимо. Как только начнет выходить, все это надо пресекать. Ну, и теперь переходим к самому главному. Вот мы же все время смотрим на Запад, да, это же сияющий град на холме, на который мы хотим быть похожи. Вот посмотрите, как там работают СМИ, они все ходят строем, все, абсолютно все. Шаг влево, шаг вправо, побег, то есть прыжок на месте, провокация. Тебя просто ликвидируют и раздавят, блин. Все там работает так, как надо. Высунул нос, ну, тебе этот нос сразу и отстригут, приведут тебя в чувство. Такого, как у нас, нет нигде. Ни в Европах, ни в США, нигде нет. Ответственность за слова предусмотрена уголовным законодательством. Вон тут из Латвии пишут. Поздравил в соцсети с Днем Победы 9 мая. Пропаганда коммунистических идей. 350 евро штраф. Обратите внимание, все спецслужбы видят, что вы делаете. За вами смотрят, видят. И как только вы там красную звезду, гвардейскую ленту, 350 евро штрафа. Вот добро пожаловать в это замечательное светлое будущее. Если кажется, что у нас ничего подобного сделать нельзя, это глубочайшее заблуждение. Оно есть, оно работает, но поскольку у нас мозги у всех свернуты на бок теми этими перестройками, 90-ми годами, сказками про демократию и прочее, но пока у нас вот так. Но оно вот так только до тех пор, пока серьезно не мешает. Вся государственная деятельность, и в том числе военная, она вся секретная. Никто не будет никому ничего объяснять никогда. Ну вот, если пропагандистский аппарат на Украине и в США работает хорошо, обратите внимание, на Украине закрыто все, вообще там выжженное и закатанное асфальтовым катком поляна. Ничего нет. Никаких оппозиционных СМИ, никаких оппозиционных партий. Только вякни, к тебе сразу прибудут эскадроны смерти, поломают руки, ноги тебе, жене, всем подряд. И заткнешься и будешь молчать. И это все хорошо. Вот вы уже видите, как прекрасно отлажено и как хорошо работает. Ну, а зачем это у нас? Ну, мне сказать затруднительно. Я считаю, что это явление временное. И со временем, соответственно, все это тупо прекратится. Все точно так же будут отвечать за свои слова перед законом. Вот.
Тогда у меня следует как раз, Дим, те вопросы. Вот у тебя на странице было не так давно достаточно такое резкое. Мне кажется, не твой пост, а ты репост сделал о том, что у нас тыл не понимает, как, что происходит на фронте. Соответственно, есть вот эти разногласия, есть две стороны, по сути дела. Вот, если ты помнишь текст, я честно, твой это или нет. Да, такой достаточно текст, ну, я не могу сказать пессимистический, но отрезвляющий. А что делать с реальными какими-то проблемами? Согласитесь, что проблемы, которые возникли при мобилизации, они во многом были решены, в том числе, потому что возник огромный шум на этот счет. И стали все помогать, в том числе собирать мобилизованным с собой и так далее. Ну вот, что делать в случае, если здесь... Представьте, я, как понятно, не очень слежу за происходящим. Вот, допустим, этого генерала уволили реально за какой-нибудь там доклад.
Его не уволили.
Извините, ну, ребят, отстранили. Я сейчас условно взял пример. Когда что-то на фронте произошло очень вредное, назовем так, вредное, по-моему, вредителей. И вот об этом человек сообщил, и это вредное исправили. Вот с этим что делать? Как обратную связь выстроить?
С моей точки зрения, вот я уже сказал, да, что наличие интернета позволяет резко улучшить и ускорить взаимодействие власти с обществом. Да. Раньше такого не было. Дайте жалобную книгу, через месяц придут, проверят, потом забудут, еще чего. Теперь все это резко, быстро происходит. Но это как со стороны власти, в моем понимании, это должно выглядеть. Вот оно есть, а значит, этим надо пользоваться. Закрыть вот эти вот крики недовольных вы не можете, а значит, этим надо пользоваться постоянно. Поступил такой-то запрос, и вот наш ответ. Вот это выявлено, и вот это вот исправлено. Поступил такой, выявлено, исправлено. Ну, тут же до абсурда, понимаешь, это есть проблемы, но они везде есть. Давайте уже не будем кривляться, в том числе и в армии. Есть проблемы? Есть. Так вот, для того, чтобы их хотя бы обозначить, про них надо говорить. Представляете, а? Не порочить вооруженные силы, а говорить о недостатках и проблемах. Вопрос, в какой форме это делается, да, тут, конечно, надо бы подкорректировать. Но есть проблема, а значит, у нее есть решение. Вот люди говорят об этом, а вот мы показываем, да. Ну, наши любимые, почему все украинские трупы лежат без ботинок? Потому что в армии ботинок нет, потому что приходится снимать их с трупов и донашивать. Вам это, для вас это какая-то загадка, вы не понимаете, как надо шить ботинки, там мощно отказавшись от кирзовых сапогов, потому что повышенного интеллекта. Вы не понимаете, как их шить, потому что вы шьете говно. Солдаты в этом ходить не могут. Есть другие. У нас капитализм. Объявляйте там, я не знаю, тендеры, и люди, которые хотят с этого нажиться, пусть грызут друг другу глотки, делают дешевле, лучше, быстрее в гигантских объемах. Ну и что? Что непонятно? Да, как и что затыкать? Никакого смысла затыкать нет. Пользоваться надо умело. А пока что не видно.
Давайте продолжим. Да, у нас новости, продолжим вопросы, потому что их много.
Слушай, пока не на радио. Сейчас, я так и не справился со своим экраном. Блин, я вижу вообще теперь только себя. Раньше хотя бы подтяжки Дмитрия Юрьевича увидел. Почему да, не вижу?
Переживай.
Меня видно, ладно, я вас слышу. Я, смотрите, ребят, я в 12:45 на 3 минуты отключусь, чтобы просто пересесть в машину и двинуться в город. Вот, и выйду, ну так вернусь, не буду выходить из звонка, но камеру отключу и звук на секундочку. Угу. Вот. Хорошо. Так, ну хорошо, давайте вопросы, да.
У меня тут куча тоже вопросов. Петр, давай
твои. Давайте быстро отвечать, да, чтобы Саш, остались довольны.
Слушай, ну очень много от тебя информации. Правда. Я даже вопросы потерял.
Давай,
я не слышал.
Так, давай. Да. Здравствуйте, друзья. Оба канала на историческую тему в Ютубе. Уважаемого историка Спицына Евгения Юрьевича снесли подчистую. Каналы не были политическими в полном смысле. Ваше мнение об этом беспределе?
Это все каналы политические. Все, что касается истории, это одна сплошная политика. Из прошлого, направленная в нынешнее. Удивляться тому, что снесли канал человека, который выступает на стороне Российской Федерации, не надо. YouTube – это ресурс, находящийся под полным контролем спецслужб США. Что они считают нужным, то и делают. А все, все вообще надо делать на своих отечественных ресурсах. Не надеясь ни на какой YouTube. Все снесут, все уничтожат, все закроют. Поэтому не парьте себе мозг, действуйте на территории Российской Федерации.
Вопрос, да. Суслик. Давай задавай.
Давай, говори.
Суслик, вопрос к обоим гостям. Как бы вы оценили информационную повестку саммита НАТО? Нет ли у вас ощущения, что за внешней картинкой пренебрежения к Зеленскому взрослые люди фактически согласовали стратегию большой войны с Россией? Александр, Дмитрий.
Да нет там никакого пренебрежения. Че, Зеленский выполняет все задачи, которые перед ним поставлены. Надо ли для этого принять Зеленского в НАТО? Нет, не надо. Он все поставленные задачи выполняет. Членство в НАТО вот, в ходе этой СВО ничего не изменит. То, что Зеленский переживает, что вот было бы неплохо Украину принять в НАТО, и тогда войска НАТО примут участие в конфликте на стороне Украины, ну, это бред сумасшедшего. Понятно, что ему это не надо никому из НАТО, никому. Что, вступать в ядерный конфликт с Россией? Нет. В конфликт Россию втянули? Втянули, отлично, 5 баллов. Идет конфликт с должной долей интенсивности? Идет, отлично, 5 баллов. Все остальное это вообще мимо. Там другое в этом саммите главное, что они перенесли, так сказать, свой испепеляющий взор на север, на, в сторону Балтийского моря. Вот это да, это вещи серьезные и опасные. А то, что этого Барбоса там куда-то не берут, так он и так делает все, что надо. Это так, шумовая завеса просто.
Ну, я не думаю, что, да, что так вот придумано, чтобы сделать... что ты поскандалил в Твиттере, а мы тебе на это резко ответим. А премьер-министр, министр обороны Великобритании скажет, мы у нас не Амазон, а ты ему ответишь, давайте я буду благодарить. Вот это что, все это прописано сценарием, всем выдался, они все это проговорили, говорят, молодцы, отыграли, пойдемте в комнату, обсудим важные вещи. Мне кажется, я вот мне понравилась именно цитата Сережи Минаева, я бы поверил в мировое правительство, если бы лично не знал двух мудозвонов оттуда. Вот. Дело в том, что просто там нет такого, и ни у нас, ни там, нигде сейчас такого нет уровня, как мне кажется, продуманности на 8 шагов вот таких вещей. Ты истерикнул, тогда не посмеялись, фотка какая-то смешная вылезла. Это же все шоу. Это же все огромное для всех, надо понять, еще и шоу. За исключением тех, кто, вот, к сожалению, война идет, и люди на фронте. А огромное количество людей смотрит регулярно в телевизор или в телефон и говорит, о, а что там происходит, новая серия появилась. Это кошмар, но это так и есть, это наблюдение за шоу. И вот в этом шоу были вот такие вещи. А то, что ситуационная большая война с Россией, мне кажется, больше, чем она сейчас, она уже вряд ли может идти, просто в силу того, что дальше это будет ядерная война, и все закончится, и никому это не нужно. Поэтому я, вот отвечая на вопрос, не верю, что это специальная такая ширма. Реально, там он что-то накосорезил, ему ответили. Но вот так вот поругались, пошли дальше.
Я бы стоил позволения
сейчас, еще чуть-чуть сейчас добавил. В эфир надо выходить, Дмитрий Юрьевич, секунду. Мы выйдем на радио и продолжим.
Хороший, кстати.
Еще раз здравствуйте. Изолента живьем в эфире. Трофим Татаренков, Петр Лидов, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Продолжаем обсуждение. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
Да, я бы еще чуток добавил просто, что на Украине так называемой информационной войне внимание уделяется чуть ли не больше, чем реальным боевым действиям. Это у них обсасывание, кто там на кого посмотрел, кто кому моргнул. Завтра у нас светлое будущее, кава в Венской опере, мы вступили в НАТО. Вот, ну, естественно, в рамках информационной войны они это со страшной силой раскручивают. Тут беда-то в другом, что у нас своих нет, которые, например, задавали бы какие-то информационные тренды. Нет, у нас все, что написали в Вашингтон-Пост, что сказал Зеленский, такие, а что сказали в Нью-Йорк Таймс, там, и вот это вот непрерывное обсасывание, и из-за этого получается, что мы в этой самой информационной войне делаем то, что надо им, раскручивая то, что вбрасывают они. А так, никакого смысла, повторюсь, во вступлении Украины в НАТО вообще нет, поэтому ее туда и не берут.
Хорошо, давайте так, еще... Да, Трофим, давайте.
Да. Давай, через одного, будем через один будем задавать. Алина задает. Приветствую великолепную четверку Петра с прошедшим. Мой вопрос ко всем. Какие изменения в политике, обществе, экономике и так далее в России могут заставить вас задуматься о том, чтобы покинуть страну или рекомендовать это вашим детям или близким?
Лично меня нет. И я и в 90-е оттуда не уехал, и сейчас не уеду тем более. И детям своим не советую этого делать. Никакого счастья за кордоном вы не найдете. Если не можете найти его здесь, то и там не найдете точно.
Ну, да, такой вопрос. Я тоже сейчас с трудом представляю. У меня, опять же, начиная где-то начиная с 90-го года можно было уехать. Вот, и всегда, более того, с работы. И до сих пор эта работа есть. Но... Как ты видишь, у тебя же здесь все люди, с которыми ты связан, все твои родственники, все твои друзья, все те, кто и составляет вот это понятие для тебя, вот это понятие Родина, она же, это же в людях. Это же, вот, если меня вот сейчас перемести на 200 лет вперед и поместить в эту же страну, она же будет для меня другой, она же не будет такой же, как сегодняшняя моя страна, потому что людей этих не будет. Они все здесь останутся. Поэтому мне сложно себе представить ту конструкцию, в которой я приму это решение. Может ли быть ситуация, при которой будет работа интереснейшая, и я поеду ее отработаю? Да, возможно. Почему нет? Такое,
но это не иммиграция.
Нет, а так я... Это очень тяжелое решение. Я сталкивался с миром иммигрантов достаточно много. Единицы из них смогли... Найти себя профессионально многие смогли. Это без проблем. Не то, что без проблем. Это нашли себя достаточно большое количество людей через трудности, но нашли. Найти себя эмоционально, найти себя там... Мой опыт очень субъективный показывает, что это только если ты полностью отрезаешь себя от России и полностью встраиваешься в тот мир, смотришь те фильмы, общаешься с теми людьми. Это непростой выбор. И на моей памяти людей, которые сделали это уже в основном 35-40 и после, и смогли там встроиться, их ну, совсем уже на перечет, не знаю. Поэтому... Но никогда не зарекайся, слушай. Там, да, не знаю, да. Случится революция, личное преследование, вот списки, да. И так далее. И ну тогда, да. Знаешь, очень многие люди себя по-другому совершенно начинают чувствовать. Тут уж никто не знает, как поведет. Но до последнего я хотел бы быть здесь, чтобы поддерживать тех, кому здесь плохо, и среди своих близких. Вот и все.
Ну, это несколько другое, как мне кажется, другой аспект. То есть, когда уже пришли и приставили ствол к голове, то есть спасение жизни, это... Да. Миграции никакого отношения не имеет.
Вот да, такое это
может быть. Вопрос, может быть. Еще один вопрос по Украине и к Александру по творчеству, Петр Комиссаров. Да. Дмитрий Юрьевич всегда говорит, что задача минимум – это линия по Днепру. Какая, по-вашему, задача максимум по территориально-политическим изменениям должна стоять перед нашей страной в ближайшие, внимание, 100-150 лет? И, Александр, когда странные сближения выйдут, а то их что-то отложили, к моему разочарованию? Можно с Александра начать короткий ответ.
А я даже не понимаю, что такое странное сближение. Простите, пожалуйста, я не знаю, о чем идет речь.
Нет, ты ответь. Что такое? Когда-нибудь.
Когда-нибудь. Знаешь, в ближайшие 100-150 лет, как в заданном предыдущем вопросе, выйдут некие странные сближения, да. А вот, не знаю, вот, как, насколько я повлияю на этот процесс относительно, слушайте, территориальных претензий. Вот больше всего не хочется быть диванным аналитиком. Мы не знаем, какие изначально были риски.
А про это тебя я не спрашиваю, это Дмитрий Юрьевич.
А, это Дмитрий Юрьевич? Да. А идите-ка вы знаете куда, друзья мои.
Ты про странное сближение сказал. Ты даже про странное сближение ты не знаешь, Саш. Куда уж ты 50 лет?
Не знаешь ты ни хрена, да.
Мы ж тут не Ванги, мы не можем это, хрустальный шар, я заглядываю в будущее, что я там вижу, никто этого не может предугадать, даже там, я не знаю, на, так сказать, дистанции в год, в полгода, никто ничего угадать не может. Я не говорил про Поднепру, Поднепру это то, что должно отойти к нам, раз, и побережье Черного моря от Одессы до Приднестровья два, то есть должен быть отрезан выход к морю. Вот это минимум, который устроит Российскую Федерацию. Сможем ли мы этого добиться? Ну, вы сами видите, как все происходит. Вначале казалось, что все стремительным домкратом, а потом казаться перестало. Ну, теперь, конечно, что-то меняется, посмотрим. Мы ничего угадать не можем, извините.
Трофим, вопрос.
Да, но тут у меня не вопрос, просьба, которую я не могу не выполнить. Наш постоянный зритель Маруся, добрый день. Петра с прошедшим, Петр, Александр, спасибо, Трофим, большое. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам за каждое доброе субботнее утро. С удовольствием вас слушаю каждый раз. Подсадила всю семью коллег на правильные информационные ресурсы. Вы лучшие. У меня сегодня день рождения. Будет приятно, если поздравите.
Маруся. Поздравляем. Здоровья.
Маруся, счастья вам.
Да.
Давай.
Твой ход. Да, давайте хороший вопрос по поводу того, вот, наверное, к обоим нашим участникам. Можно ли, сейчас его потерял, но не важно, сейчас найду. Можно ли отделить пиар от показухи? Есть ли между ними разница или это совершенно разные понятия? Если можно коротко это сформулировать.
Александр, специалист.
Нет, точка.
Вот, полностью согласен. Да.
Нет. Если простите коротко, вот так вот совсем радикально, нет, нельзя отделить, потому что я не знаю термина показухи, но показывать — это демонстрировать, а пиар — это демонстрация чего-либо. Поэтому, если вы хотите, чтобы все было честно, по-настоящему, и не подкопаться, так не бывает. Потому что даже в вашей жизни так не бывает. Уверяю вас, если я попрошу вас рассказать о всем вашем рабочем дне или личном дне, или каком-то еще, там процентов 70 в том или ином виде будет показуха. Вот. И давайте не будем друг друга обманывать. Мы полностью копируем личность, копирует общество, общество копирует личность. Вот, собственно говоря, поэтому отвечаю на вопрос. Нет, нельзя.
Едем дальше. Мой ход. Добрый день. Вопрос Дмитрию Юрьевичу и Цыпкину. Скажите, сейчас, спустя полтора года с начала специальной военной операции, можете ли вы сказать, что мы недооценили Украину и переоценили собственные силы? Нет ли у вас ощущения, что ситуация зашла в тупик, и теперь нас ждут десятилетия напряженности?
Я бы тут четко разделял. Мы недооценили... Лично я вообще ничего не оценивал и вообще никаких действий не предпринимал и ничем не руководил. Ни вторжением, ни ведением боевых действий. И вы точно так же. Ничего не оценивали, ничего не понимаете. Как в присказке, китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Принимает ли китайский крестьянин участие в битве тигров? Я вас уверяю, нет. Смотреть может. И то он не тигр и не понимает, что тигры делают. Ну вот. Как-то так. Что, да. А что мы можем делать? Вот лично я что могу делать? Я могу много работать, зарабатывать деньги, платить налоги, на которые делают снаряды, пушки и платят зарплаты военным. При этом я могу из своих денег отщипывать кусок и помогать в чем-то фронту, в чем-то тылу. Все. Больше я ничего делать не могу. Я ни на что не влияю. Ну, если кажется, что я вот тут это публично выступаю, излагаю правильные точки зрения, ну да, такое могу. Но на события я не влияю. Увязли мы там, не увязли, я уже 100 раз говорил, повторюсь еще раз, что самое главное, с моей точки зрения, происходит не на полях сражений, хотя честь и слава тем, кто с оружием в руках нас защищает. Самое главное происходит в экономике. Мы это не сильно видим, но вот что на Западе происходит в экономике, это гораздо главнее того, что происходит на Украине. Хотя происходящее на Украине напрямую влияет на события в экономике. Вот.
Только так. Я, знаете, такой вопрос всегда меня удивляет, потому что вы рассматриваете сегодняшний исход оценивалось субъективно, как вам кажется, удачно и неудачно. А если бы мы сейчас сидели с долларом по 200, с украинскими войсками, которые уже были бы в Крыму, и тем не менее как бы страна жила бы дальше, вы бы сказали, мы тоже что-то мы недооценили. И нам бы сегодняшний исход показался бы колоссальным успехом. Сказать, да, а что там, а могло бы быть и так. Да. Где мерило успеха? С одной стороны, у нас... Да, действительно, война всегда трагедия, что отрицать. Она идет, и это очень и очень печально. С другой стороны, у нас экономика, она выдержала экономика. А, даже если я точно не военный стратег. Давайте посмотрим на карту. У нас, в общем, есть определенные территориальные приобретения, которые нам обеспечивают некую стратегическую безопасность. Надеюсь, что это так. Смотри, с чем сравнивать? Я не знаю, какие были планы. Может быть, 21 февраля сидели все в Кремле и думали, слушайте, вообще, в принципе, вот мы так спрогнозировали, мы потеряем, значит, часть России до Ростова, и, значит, экономика схлопнется. Вот такой прогноз. Что делать будем? А раз и сегодня этого не произошло. Мы же не знаем, как, из чего исходили, из каких цифр. Поэтому бессмысленно все это оценивать. Жить надо сегодня, как сказал Дмитрий Ильич, помогать тем, кому можешь помогать, и заниматься своей работой. Я вот как подумаю, если бы я был на месте кого-то из руководителей, я думаю, у меня новопосит кончился бы за секунду просто.
Я вдогонку еще. Вот всем известна такая советско-финляндская война, да?
Да,
себя в мозгу хоть чуть-чуть пошевелите, у вас мгновенно вылезут. Ничего не могли, народу потеряли, техники потеряли, все плохо, все отвратительно. Так вот, советско-финляндская война – это одна из самых удачных войн в истории Отечества. Вот вам кажется вот так, а на самом деле наоборот. Так что не забивайте себе голову всякой фигней, работайте, помогайте фронту и тылу. Все, больше мы ничего сделать не можем.
Кстати, это очень важное замечание по поводу войны вот этой вот 39-го года. Действительно, в значительной степени мы жертвы пропаганды 90-х годов, когда нам никто про нее вообще ничего не знал, про эту войну, а потом нам вдруг внезапно, как про Берию, да, нам все рассказали, значит, как на самом деле все было, что это вот, и, значит, там энергием...
И тут узнали мы... про него.
Вот, я вам могу сказать, что здесь, вот у меня есть почему-то такое чувство, что будет примерно то же самое. Мое, я не буду строить особых прогнозов, но, предположим, Россия продвинется до тех рубежей, о которых говорит Дмитрий Юрьевич. В этот момент все поймут, что надо что-то договариваться, договорятся с нами. И пойдет волна пропаганды о том, что Россия не достигла своей... Вот сейчас они что говорят? Что Россия захватила всего лишь небольшую часть территории. Уже, значит, это понятно, что это поражение Путина. Уже это катастрофа. Они там никуда не дошли. Хотели взять Киев за 3 дня, а в результате вот героически обороняются. Это будет в любом случае всеми сторонами преподноситься, как их победа. Поэтому нам к этому, конечно, тоже надо быть готовыми. Вот, чтобы мы могли объяснить, что реально достигнуто, а что нет.
С твоего позволения тоже замечу, что во время этой самой советско-финляндской войны финская пропаганда вещала с такой силой. Здесь сожгли колонну советских танков. Тут перестреляли полк советских солдат. Здесь вот это, тут вот это, железной поступью к победе. Раз, подписываем в Выборге капитуляцию. Это такой шок был. Ну и украинцев ждет, мне так кажется, примерно то же самое.
Да, мне кажется, будет очень похоже. С пропагандистской точки зрения то же самое будет. Они потом расскажут, как мы там героически, как они героически победили. Хорошая тут группа вопросов целая, довольно интересная. Он объемный, я его читать не буду целиком. Смысл такой, что, значит, семья идет с дочкой 14 лет на фестиваль документального кино «Время героев» в Краснодаре. Зарегистрируются, покупают билет и так далее. Вот. Ребенка не пускают. Возрастные ограничения, значит, нельзя. Значит, семья возмущается. Говорит, слушайте, ну что она там, во-первых, это поход всей семьей, это круто. Ребенок сам на такое не пойдет. Это действительно правильное документальное кино, которое нужно смотреть. В интернете, если речь идет об ужасах, она там сможет насмотреться чего угодно в любой момент. Как быть вот с попыткой, так сказать, не являются ли эти ограничения излишними в некоторых случаях, потому как лишают действительно семью возможности показать детям то, что они хотят показать, причем в присутствии родителей. Вот, причем правильное содержание. И как в такой ситуации воспитывать детей? Отдавать это все на самотек, как бы, да, интернетом? Ну, в общем, вот такие вот мысли и вопросы у многих зрителей есть. Дмитрий Юрьевич, что думаешь?
Ну, тут вопрос в том, а сколько лет ребенку-то? Ну, если 5, то, наверное, не надо. Если 14, то надо пускать обязательно. Опять-таки, вот все время попытки изобретать какой-то велосипед. Ну, есть вот западная нормальная практика, где вот на подобные фильмы детей с родителями пускают. Если родитель считает вот возможным своему ребенку вот это смотреть, в чем дело, вы-то зачем в это лезете? Пусть смотрит. на здоровье, с моей точки зрения. Не надо ничего выдумывать. Это же как это, знаешь, как компьютерные игры приучают детей к насилию и всякое такое. Сразу вопрос. А ты часто со своим ребенком играешь в эти самые компьютерные игры? Или у тебя, как у всех, купленный планшет, телефон, ноутбук, он для того, чтобы ребенок заткнулся, сидя у себя в углу, и тебе не мешал, не отвлекал тебя всякой фигней. А ты не пробовал поиграть с ним, не пробовал обсудить, что там происходит, кто главный, кто хороший, кто плохой, почему, с твоей точки зрения, как взрослого человека? Нет, не пробовал. Ну, естественно, никто не пробует, не надо это. А по уму педагогический эффект имеет просто чудовищный. Во-первых, ты в авторитете у своего ребенка, поскольку ты интересуешься тем, что интересно ему. Во-вторых, ты как взрослый человек ему свою точку зрения излагаешь, и он к ней прислушается. Ну, а теперь давайте не пускать на просмотры документальных фильмов. Там что, про людоедов, что ли? Там это какие-то ужасные, чудовищные кадры такие, что ребенок рехнется, посмотрев? Нет, я вас уверяю. Надо пускать, а вместе с родителями особенно.
Да, это важно, потому что вот они пишут, что мы, конечно, развернулись и не пошли всем составом, а проблема в том, что дома в интернете ребенка это не заставишь смотреть, потому что вот, а когда, если бы они шли вместе, то, ну, кино, там, документальное, ребенок вынужден там находиться в сопровождении родителей. Действительно, вопиющий случай, не очень хорошо, мне кажется, надо пересматривать такие вещи и пускать, конечно, с родителями. Но опять же, если ребенку там не 5 лет, действительно. Но да, мне кажется, до идиотизма доводить нельзя. Трофим, слушай,
есть? Я вообще сейчас, можно добавлю, я вообще считаю, что если ребенок с родителями, то любой ценз он может преодолеть. Родители решили, ну, пошли, это их ответственность, мне кажется. Вот. Если ребенок один, понятно, выпускать нельзя, с родителями. Ну, вот, давайте, да, следующий вопрос.
Так, добрый день, пишет аноним. Добрый день, спасибо за эфир. Вопрос к Дмитрию Юрьевичу и к остальным. Как вот так вот, понимаете? К Дмитрию Юрьевичу и к остальным. Не напомнил ли мятеж...
Так и правильно.
Ну, так мы так и живем. Не напомнил
ли мятеж... Программа «Пучков и остальные».
Да-да-да. Не напомнил ли мятеж пригожинцев фильм «Скала Майка Бэя» с захватом Алькатраса мятежным генералом, который плохо кончил в итоге? Что скажете, совпадение?
Не думаю. Художественный фильм «Скала» идиотский, на мой взгляд, и мятеж, мягко говоря, не очень умный был. Люди погибли, вот что страшно. Людей убили, людей, которые давали присягу государству российскому и которые честно выполняли свой воинский долг при остановке и ликвидации этого мятежа. Вот людей жалко, это все в корне меняет. Ну, если хочется сравнивать там с художественным фильмом «Скала», ну, наверное, можно, только смысла, на мой взгляд, нет.
Да, мы вообще всегда забываем, что для конкретной семьи один погибший – это сломанная вся жизнь. Когда мы сравниваем, что вот, ну, немного же погибло, что там, 20 человек или 30, ну, а могло 1000. Государственный человек может так, наверное, рассуждать, а как только попадаешь на место конкретной семьи, для них, в общем, что один, что в данном случае 100, уже не будет иметь значения, потому что этот один их. Вот это страшно, да. Мы не должны это забывать.
Петр?
Хорошо, вот Александр, тебе вопрос задают.
Да.
Иван Борозняк спрашивает. Вы, Александр, много ездите по России, наверняка уже имеете свой гедонистический рейтинг, не провинции ездите. В какие города, за какими удовольствиями стоит все бросить и ехать пробовать, помимо банального Владивостока с морскими гадами? И не только гадами. Ну, можно и не все перечитать, а там, допустим, один.
Ну, конечно, да. Ну, слушайте, непосредственно так, поставили меня в тупик. Короче, рестораны отрасли развиты везде очень хорошо. Ну, Красноярск, Казань, вот мне запомнились особенно.
Калининград Дмитрий, еще
добавил. Дмитрий Юрьевич, может, что добавишь тоже? Ты же тоже вот сейчас, наверное, где-нибудь, да, в регионе находишься?
Или... Да, в Алабуге. Ну, кормят теперь везде отлично. Везде. Да. И это всегда вызывает изумление. То есть, ну, ты же пребываешь в регионы где-то, где народ не в курсе, вообще ничего не понимает. Все понимают местами получше нас. Еда везде отличная. Но у меня на первом месте Москва. То есть, Москва – это средоточие вообще всего.
Ресторан и отрасль сегодня российская. Я отработал в ней много. путешествовал лучшее в мире. Вот просто лучшее в мире на сегодняшний день. Если взять... Более того, не в смысле в пиковом, пиковых позициях. Тогда, наверное, в мире есть рестораны какие-то там с десяток, которые, может быть, лучше будут, чем самые лучшие наши. А главное, что средний уровень российских ресторанов и российской индустрии вот этой, он сегодня лучший в мире. Это удивительно. Это удивительно, это значит, мы можем построить все остальное тоже. Как, кстати, вот, и сер. Да,
да. Да, кстати, наглядный пример того, как работает интернет. Когда люди делают ролики, а я это готовлю вот так, вот так, вот так, а все остальные смотрят, а дай повторю, о, хорошо получается, а тут я еще добавлю вот это, и вот этот вот бесконечный обмен, он крайне положительно влияет на любое профессиональное мастерство, в том числе и поварское.
Я, знаешь, я добавлю еще по поводу путешествий по стране. Некоторые города меня удивили, которые вроде бы не туристическое направление, а стоит туда поехать на день, на два, на три. Это Вологда, это Рязань, это Кострома. То есть в Казани так все едут. В Ярославль тоже, понятно, все едут, в Петербург все едут, в Владивосток. А вот несколько городов из последних, которые я посетил, которые не менее интересны, чем вроде бы раскрученные места, но почему-то о них вот, они не в первом листе у вас, куда поехать.
Да. Хорошо. Давай, есть еще, Трофим, вопросы?
Не, у меня только комментарии
есть. Давайте прямо блиц. Александр, когда выйдет новая книга? Дмитрий спрашивает.
Новая книга, ну, по крайней мере, повесть уже написана, Good Night America O, она называется, про казанских таких, назовем это, флибустьеров, молодых ребят, которые в 90-е годы приехали, это абсолютно, абсолютно биографическая история, не моя биографическая, приехали в Майами и купили у итальянской мафии лучшие клубы Майами, и после этого за ними начал охотиться ФБР. Фантастическая история, как все это происходило. Это первая, Саша, повесть.
Вопрос был, когда выйдет книга,
а не вот. А ты знаешь, ты же меня учил, надо отвечать не тот вопрос, на тот вопрос, который вам задали, а ту информацию, которая нужна вам. Ты же меня сам учил. Петр, ну, 2009 год, я помню твою лекцию. Значит, это будет В декабре.
Дмитрий Юрьевич, чем занимаетесь в общественной палате, спрашивает Антон.
Ну, пока только произвели первый, так сказать, съезд, со всеми познакомился, со всеми пообщался, наметились кое-какие направления, в которых будем действовать. Ну, как только начну действовать, сразу все покажу, все увидят. Задача связь между властью и народом. Вот мы эту связь будем укреплять.
Так, как относишься? Ну, 50 секунд, Дмитрий Юрьевич, как
плечо? Стой, тогда Петр.
Не болит ли
плечо? Подожди,
Петр. Да.
Тогда Петр важно. Петр Лидов будет читать сегодня рассказ, не мой рассказ, на фестивале «Беспринципное чтение» в саду «Эрмитаж». Все на Петра Лидова. Завтра
не мой рассказ, читать, это завтра. Рассказ без слов, что ли, получается?
Да, это не мой рассказ, это рассказ без слов. Ты просто у нас сегодня выдаешь перла, да. И завтра будет фестиваль, но там Петра уже не будет. Приходите.
Там будет более весомая
чтецы. Да. Да, Петр потерял 9 килограмм, поэтому перестал быть весовым автором.
Слушайте, я еще после на радио мы заканчиваем. Спасибо всем большое. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, Трофим Викторович, спасибо. Заканчиваем, мы уходим на новости. Я тут пару вопросов, на которые мы не ответили, они там чуть повторяют то, что было, но я на них отвечу отдельно сейчас за эфиром сам. Вот, чтобы
уважаемых
гостей не держать. Все, ушли из эфира. Спасибо тогда всех.
Все, спасибо, хороших выходных.
Счастливо. Спасибо большое.
Мы тогда останемся.
А мы все вообще?
Идите или езжайте, да.
И все, все, давайте, ребят, все, пока.
Спасибо.
Тогда. Пока. Спасибо. Так, давайте я быстро прочитаю. Тут есть хороший очень вопрос. Давайте. Дмитрий Гаврилов спрашивает. Вопрос про объективность, правдивость высказываний западных, в кавычках, аналитиков. Периодически смотрю таких людей, как Скотт Риттер, Гарланд Никсон, полковник Даглас МакГрегор. Они во весь голос трубят, что Россия уже не та, что была прежде. Имеется в виду 2000-е, 2010-е, что Путин мастерски прорядил ряды гнилых олигархов, сознательно уменьшил армию, чтобы повысить ее качество, и финальная война закончится в конце лета. Российские войска настолько ловки и умелы, что их уже не остановить. Мне начинает казаться, что эти люди просто не поддерживают свое правительство и транслируют противоположное от медиапропаганды мнение. Задаю первую часть вопроса, потому что был юн, политика еще не постучалась в мою дверь. А вторую, потому что чуть ли не в каждом ролике это звучит. Знаю, что вам разведсводки на стол кладут. Спасибо и хорошего дня. Я могу ответить, это очень хороший вопрос, потому что действительно, они, действительно, эти люди оптимисты, такие серьезные. Более того, они этими оптимистами были всегда с самого начала вооруженного конфликта. Вот. Но, на мой взгляд, их оценки вполне разумные, особенно со стратегической точки зрения. Я вот лично тоже этих товарищей смотрю и, в общем, с ними согласен, но скорее в стратегических оценках, чем в тактических. Первое, значит, проблема, ну, в чем, например, верность их стратегических оценок? Ну, во-первых, конечно, несопоставима мощь России и Украины, военная в том числе. И они зачастую приводят очень грамотные цифры. Ну, например, да, это что представляла себя российская армия на данном направлении в начале полтора года назад и украинская, и что они представляют из себя сейчас. Да, то есть это количество потерь соотношений, это отсутствие, например, авиации, отсутствие полноценного ПВО Украины и так далее. То есть здесь, конечно, ну, экономическая мощь России. Поэтому в целом я вот, например, с их оценками согласен, даже абстрагируясь от их какой-то политической и пророссийской позиции. Вот. К тому же нет убедительной, ничего убедительного с той стороны, вот пропаганды, кроме громких лозунгов того, что Путин там, значит, нехороший человек, злодей и прочее. То есть там риторика, ну, скажем, с аргументацией с той стороны слаба. Они не могут продемонстрировать ничего, что подчеркивало бы или подтверждало бы точку зрения на то, что Украина, например, побеждает. Ну, их крики вы помните, да, у России закончатся ракеты, у России, значит, не будет снарядов, у России нечем воевать, вот ржавые автоматы, значит, войска в панике бегут, ну и так далее и тому подобное, боевой дух и прочее, прочее, прочее. Чеченцы, значит, только тиктоки снимают, ну и так далее. Вагнер, уголовники, значит, дикие, которые ничего не смогут сделать. Вот, это все оказывается неправдой, но, да, то есть, по факту, действительно, посмотрите, российская армия, вот как эти люди рассказывают, действительно находится в состоянии стратегической обороны. Более того, на протяжении уже года идет плановая ротация и обучение, что очень важно, мобилизованных. Количество наших вооруженных сил на этом направлении радикально увеличено. Там, если в начале по разным оценкам было 150-200 тысяч действовало, то сейчас это уже под 800-900. То есть украинцев, наоборот, выбивали все боеспособные части, значит, и в основном идут туда уже новобранцы, которые не очень подготовлены, ну и так далее. Западная техника там ремонтирует сложно. То есть то, что они говорят, в общем, объективно, с военной точки зрения. Теперь политический аспект этого. Значит, надо понимать, кто эти люди. Даглас Макгрегор, он в прошлом, по-моему, советник Трампа по национальной безопасности. Он, конечно же, антидемократ, в смысле демократической партии, он против Байдена, он топит за Трампа, что Трампу надо избираться и так далее. То есть это фактически в каком-то смысле часть предвыборной кампании. Да, в этом смысле он анти, так сказать, официальной линии. Но надо понимать, что официальная линия там, она, как бы сказать, ну вот демократы, это, если очень упростить, то есть их официальная линия, она пропагандистская, она за все хорошее против всего плохого, против борьба против зла и так далее. А у республиканцев линия более прагматичная, да, давайте разберемся, давайте посмотрим, надо ли нам туда влезать, не надо, да, то есть это просто разные подходы, и в этом смысле его аргументация вполне нормальная, на мой взгляд. Вот то, что они, конечно, своими прогнозами зачастую не попадают, со своими прогнозами не попадают в точку, это тоже факт. Но здесь надо понимать, что они же не работают в Генштабе, они не знают, какие решения примет российское командование. Например, да, то есть если бы, предположим, не было бы принято решение вот этой стратегии Суровикина, линии Суровикина на оборону, а было бы принято решение наступать, например, активно со стороны России, теми силами, это был бы один расклад. Сейчас он другой. Но вот сейчас то, что Скотт Риттер говорит, что это будет закончено к лету, он исходит из скорости уничтожения техники и живой силы Украины. Вот. Вполне возможно, что политические какие-то война, это не только боевые действия, там много политики, много договоренностей и так далее, поэтому вполне возможно, что опять промахнется. Вот. Но, опять же, тут дело такое. На мой взгляд, это может продолжаться все довольно долго. Вот, но рано или поздно, мне кажется, что, ну, скорее рано, чем поздно, в принципе, произойдет то, что должно произойти, это обрушение украинской военной всей системы, вот, и все остальные системы, и уже спокойный выход, довольно, ну, относительно спокойный выход России на те рубежи, вот, о которых мы говорили. Но опять же, я не совсем не Скотт Риттер. Поэтому, резюмируя, я смотрю на них так же примерно, как и вы. То есть мне нравится их слушать, конечно, это приятно. Вот, это убедительно и хорошо, тем более, что с той стороны, с другой, вот ничего такого рода убедительного нету, то, что мне нравится, когда приводятся цифры, приводятся какие-то факты. Ну, действительно, ну, нет авиации в Украине, вот ее нету. Как можно наступать без авиации, задают они вопрос. Это идиоту понятно, говорят они. Ну, я думаю, что вот я идиот, мне тоже вроде понятно, что с одной стороны авиация есть, а с другой нет. То та страна, которая пытается наступать, ну, как-то у нее шансов не очень много. Вот, то, что политически их гонят в наступ, ну, тоже понятно. Вот, так что вот примерно так, но с долей скептицизма я тоже смотрю на их. Вот, хороший вопрос, спасибо за него.
Хороший, да. Угу. Так, еще вот последнее нам пришло сообщение. В Дучун 600 рублей отправляют. Гедонистам рекомендую Ростов, который на Дону. Даже неважно, чем накормят, напоят так, что на утро ничего не помнишь. А если не помнишь, значит, все было отлично. Вот такой вот у нас оптимистичный.
Еще один вопрос забыл, я его пропустил, но тоже быстро прочитаю. Может быть, Трофим, ты ответишь тогда уже для разнообразия. Евгения, иди. Вопрос про инфовойну. В истории с приемом Вагнеров в Кремле, с моей точки зрения, весьма разумное решение в целом. Но есть два момента, от которых хочется злобно сплюнуть. Первое, мы узнаем о факте от французов. А откуда у Либерасьон такие источники? Обалдели, что ли? Ну, действительно, там вышла заметка в газете Либерасьон. Второе, подробности только у глумливо пошлого Колесникова из «Коммерсанта», который попередергивал, как мог и хотел. А вот объективную информацию обществу опять не дали. Как говорится, доколе выводы за 500 дней не наработали, спрашивает Евгения.
Слушай, ну я об этом отдельно даже видео записывал в пояснительной бригаде. Для меня, ну вот после встречи Путина с Вагнерами, все встало вообще на свои места в плане информационной политики. Нам много раз показали и сейчас окончательно утвердили нас, ну всех, кто хоть как-то соображает, в том, что нам никто ничего рассказывать не будет. То есть как бы информация дается тому, кто за эту информацию отвечает. А дать информацию просто, чтобы она у тебя была, чтобы ее обработать, чтобы ничего не сказать лишнего, чтобы подготовить эту информацию в таком выхолощенном достаточно виде, как, не знаю, гражданское оружие, да, делают из военного, из серьезного, да, чтобы ты, не дай бог, никого этой информации не убил, чтобы она тебя не убила, чтобы у тебя седые волосы на заднице не появились. Зачем? Вот кто должен сидеть и тратить энергию, время на... Для чего? Чтобы человек сказал: «О, круто!» или «О, опять мудаки обосрались». Ну, блин. Вот. Поэтому, когда взрослые дяди принимают большие серьезные решения и отвечают за эти большие серьезные решения сами, они эту информацию придерживают для себя. Ну, просто потому, что она тебе не нужна. Ну вот мне она не нужна, и она никому, по большому счету, из гражданских не нужна. А узнаем мы о том, что Пригожин встречался с Вагнерами 30-го, если он встречался 29-го, или узнаем мы 14-го, ну, эта разница никакой не будет в принципе. Вот то, что мы узнали это из газеты «Либерасьон», ну, я думаю, что одним шпионом где-нибудь там у власти стало меньше, мне так кажется, что сейчас там вычислят, откуда это чего пройдет, и человека этого, ну, или группу лиц примут. Причем вчера вот пошли очень интересные, я не знаю, мы сегодня вообще не обратили на это внимание, а я считаю, это очень важный звоночек. Вторая волна пошла арестов админов телеграм-каналов. Вот, да, и вчера очень, очень серьезных людей там призвали к разговору. Буду очень аккуратно говорить, да, именно что случилось.
Да, iPad полностью.
А, жалко iPad-то.
А это старый. Он уже разбит.
А, ну тогда не жалко.
Он для этого.
Вот. Разговор будет дальше. Мы посмотрим, но это, могу так мягко сказать, очень серьезные каналы были, да, серьезные люди. До чего договорятся, посмотрим. Но то, что информация будет ходить у нас еще более медленно и еще более обдуманно со временем, это я могу сказать абсолютно точно. То, что сейчас анонимным каналам будет очень тяжело жить в рамках анонимности, но это уже у нас происходит сколько, год, с 19 мая прошлого года, когда у нас были первые аресты серьезные авторов анонимных телеграм-каналов, которые вдруг резко удивились, что они нифига не анонимны. Вот. Ну и, соответственно, сейчас будут инфополе приводить в еще больший порядок. Вот как-то так.
Да, это очень хорошее, кстати, наблюдение, Трофим. Это, кстати, я полностью согласен. Ну, во-первых, государство, безусловно, не обязано вам, нам всем постоянно устраивать, значит, либо публичную самопорку какую-то, либо какое-то устраивать постоянное шоу и объяснять каждый свой шаг. Скорее всего, действительно, встреча носила закрытый характер. Закрытые встречи происходят регулярно. Регулярно. То, что и с разными людьми, в том числе. И президент встречается, потому что это важно. И в том числе после мятежа Вагнера была целая серия таких закрытых встреч, в том числе, например, с представителями СМИ и даже с блогерами, вот, о которых никто ничего не знает. Вот. Но там встречи носят действительно важный характер. Вот то, что кто-то слил, ну, можно догадываться, кому это было надо. Вот. Ну, а потом, да, через Колесникова он просто рассказал. Ну, да, смотрите. Вот. А по поводу каналов, да, очень важно, что сейчас действительно огромное количество действий по результатам вот этого мятежа начинает предприниматься, не только в отношении, скажем, там, медиа-активов ЧВК Вагнера, вернее, Пригожина и других. Много чего происходит. Мы этого не видим, не знаем, а большую часть не узнаем. Вот. Но это абсолютно нормально. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально.
Да,
вот. Тем более, надо понимать, что Россия сегодня из всех участников вот, конфликта, из всех участников, только Украина и Россия находятся реально в состоянии, ну, такой вот, я бы сказал, такого конфликта, как принято сейчас говорить, экзистенциального. Потому что Россия не может проиграть в нем, нельзя нам проиграть. А Украина на кону стоит просто выживание и элит, и государства, и всего остального. Для всех остальных, почему Запад может так спокойно найти? Это вообще не их война. Как бы. Ну, там, в общем, по большому счету, все равно, чем тут все закончится. А нам не все равно. Поэтому, конечно, и более, скажем так, закрытые могут быть и более серьезные, скажем, меры предприниматься. Поэтому это тоже надо понимать. То есть мы тут не вот французы, смотрите, как они здорово все описывают, а мы как бы нет. Ну, мы про беспорядки в Париже тоже можем описывать отлично.
Ну да, вполне. И даже побыстрее, чем они можем это делать.
Да. Вот. А они будут замалчивать.
Да.
Вот так.
Да.
Ладно.
Да.
Все тогда, наверное, да?
Да, тогда это, до вечера.
Да, пока.
А во сколько в Эрмитаже начинается все? Спрашиваю.
Слушай, по-моему, в 7 часов там начинается. Посмотрите, наберите беспринципное чтение Эрмитаж. Там будут читать рассказы не Цыпкина, это фестиваль коротких рассказов. А вот я прочитаю 3 рассказа писателя Юрия Вагина. Они короткие достаточно. Вот. Ага. То есть мое выступление, если вдруг есть какие-то люди, кто хочет смотреть, как я выступаю, ну, во-первых, я из себя ничего интересного не представляю, во-вторых,
не верьте им, не верьте.
Во-вторых, это будет довольно коротко. Плюс это не будут рассказы Цыпкина, поэтому какого-то скрытого глумления над автором тоже не будет. Вот. И я думаю, что все про все, я думаю, где-то минут 20 это займет.
Ага. Ну, я-то там буду, так что чего уж.
Давай, да.
Поглумимся, я все поснимаю, выложу в наш тайный канал «Изолента Плюс». Подписывайтесь, кстати.
Вот, хорошо, кстати, да, это будет здорово.
Вот, а я поснимаю как раз Петра, и сегодня, кстати, вообще может быть вечером много интересного в канале «Изолента Плюс». Инсайдик такой небольшой, может что-то там появиться.
С элементами эротики.
С элементами жесткого порно, я думаю. Да. Ладно, все, друзья мои, все, побежали. Мы с Петром готовиться к вечерним выступлениям. Пока.